Глава 10. Швед с Ефимом и Геной явились к причалу под утро, когда все мирно отсыпались по каютам. Ефима от выпитого заметно качало, отчего он беспрестанно хихикал и гнусаво сообщал каждому встречному.
«Штормит сегодня».
Швед осоловело щурился на свет и изредка громко икал. Гена выглядел трезвее остальных, зато одежда его была насквозь промокшей. То ли в море сверзился во время гулянки, то ли искупаться ему вздумалось. Причем Гена был таков, что мог искупаться и в фонтане, было бы желание. Невзирая на потрепанность и безусловную упадок сил, все трое упорно влекли на себе по сумке пива каждый. Вахтенный лениво поглядел на них из рубки и призывно махнул рукой. «Заходите, мол, трап на месте». Шведа тут, естественно, знали. Сумки с пивом, звякнув, успокоились под столиком. Загулявшая троица расселась в шезлонгах, не подозревая, насколько неожиданные и важные вещи обсуждались здесь минувшей ночью.
«Ну, — заявил мокрый Гена, — еще по бутылочке?»
«Давай!»
— согласился швед. Гидрофойл покачивался на легкой волне. Видимо, покачивание это расходилось по фазе с эволюциями Ефима и удачно компенсировало их, поскольку Ефим очень глубокомысленно заметил, что
«штормить что-то перестало».
«Ты ж на борту, дурья башка!» — выразумил его швед. «Тут тебе не берег, потому и не штормит».
Гена не без труда откупорил соборное Оболонского завода. Разговоры временно сменились невразумительными причмокиваниями и блаженными короткими высказываниями вроде
«да» или «эх».
Минут через пять на звуки явился встрепанный Юрий. Поглядел на часы, сощурился на солнце и без всяких церемоний помочился за борт.
«Пиво будешь?»
По-небратски поинтересовался у него Ефим, когда тот после всего приблизился.
«На берегу возьму», — отказался тот. «Вам в походе нужнее. Скажите Завулону, что я отбыл».
«Эй, на мостике! Спасибо! Всего!»
Вахтенный вяло помахал рукой, и московский маг сошел с гидрофойла на берег. Еще минут через 10 проснулся капитан, поручкался со всеми, не отказался от пивка, поболтал со шведом о каких-то мореходных премудростях и пошел узнавать у начальства насчет отбытия. Вскоре из кают на воздух выбрались и Асхар с Завулоном. Лайк, разумеется, на попытки разбудить его не реагировал, спасибо, что не брыкался обеими ногами одновременно, как иногда бывало.
«Ты мобильник Лайку привез?» — спросил Асхар Ефима.
«Ясное дело!» Ефим похлопал себя по пухлой сумочке на брюшнику, на застежке которой были наложены простенькие, но действенные заклятия. «И основной, и резервный».
«А Юрий? Уехал? У него самолет утром вроде».
«Четверть часа назад сошел», — заверили Асхара.
«Тогда?»
— вздохнул тот.
«Поехали. Командуй, капитан. На Кинбурн, в заливчик, где устричный комбинат был».
«Хорошее место», — со знанием дела одобрил швед. «Мы там с егерями каждую экологичку уху трескаем. Приходим, а там уже костерок, котел, водка».
«Что такое экологичка?»
— поинтересовался Завулон, выглядящий сейчас как бизнесмен в отпуске, расслабленно и добродушно.
«Экологическая регата, трехэтапная гонка крейсерских яхт. Наш яхт-клуб проводит».
«Николаевский?»
«В Николаеве 12 яхт-клубов», — пояснил швед. «Наш это яхт-клуб НКИ, Николаевского кораблестроительного института». «Институт, правда, давно переименовали. Он теперь Морским техническим университетом зовется, а яхт-клуб так и остался».
«Понятно».
Гидрофойл тем временем отошел от причала и неторопливо тянул к выходному створу. А потом Двигатель утробно взрыкнул, судно приподнялось, вставая на крылья, и стремительно понеслось над водой. Позади стлался легкий шлейф из мельчайших брызг.
«Ух ты!» — обрадовался Ефим. «Здорово как! Гена, дай еще пиво, будь другом!»
Асхар подумал, что надо бы разбудить Тамару. Пусть тоже посмотрит на это чудо. Но в последний момент пожалел и решил, что она еще насмотрится. Пусть отдыхает. Судя по всему, будущее ее сложится не очень празднично. Стюарт на скорую руку соорудил салатиков и сообразил закуску к пиву. Поэтому не заметили, как оставили по левому борту южный, потом Коблева, потом морской, потом рыбаковку, а там и краешек косы впереди замаячил. Гидрофойл заметно отклонился к югу и некоторое время тянул вдоль головки Кинбурна. На плоском берегу виднелись какие-то малопонятные сооружения и остатки причала.
«Рымбы!»
— со значением сообщил швед, неопределенно тыкая пальцем в сторону берега. Вскоре миновали два островка — круглый и долгий. Южную бровку долгого обходили далеко от берега. Тут явно было мелко, меньше метра. Все-таки гидрофойл оказался на удивление скоростным судном. Даже пиво допить не успели, а команда уже отшвартовалась у высокой бетонной пристани, имевшей довольно запущенный вид. Над пристанью возносился ржавый гриб наблюдательной вышки. На пустынном берегу виднелся корявый остов водного велосипеда, полупогруженный в песок и прибитые к берегу сухие водоросли. «Надо все-таки Тамару разбудить», — решился Асхар, «а то проспит все на свете». Он, не торопясь, спустился в каюту, где провел остаток ночи на верхней, похожей на гамак, навесной коечке. Рундук под гамаком, выполняющий функции нижней полки, был пуст. «Ага», — понял Асхар, «встала уже». Он вернулся на палубу. Завулон с капитаном гидрофойла как раз копались в груди спиннингов и азартно обсуждали что-то рыбацкое. Асхар к рыбалке всегда был равнодушен и поэтому в сопутствующих премудростях совершенно не разбирался. Когда вывозили на этом же гидрофойле какое-нибудь начальство, за исход рыбалки можно было всегда оставаться спокойным. Участие в ней такого загонщика, как Гена Дельфин, успех гарантировало на все 200%.